Я не врач, но позволю себе предположить, что фальшивый профессор в своих интересах несколько преувеличил тяжесть травмы. Сударыня, попробуйте пошевелить конечностями.
Девушка испуганно посмотрела на него, не решаясь выполнить просьбу. Перевела взгляд на Фандорина. Тот успокоительно кивнул, и тогда она, закусив губу, осторожно подвигала сначала кистями, потом стопами. Я испытал невероятное облегчение.
— Что скажет наш доктор? — спросил Холмс.
— Вы видите, спинной мозг не поврежден. Вставайте и идите! — воскликнул я, от волнения не замечая, что цитирую Господа нашего Иисуса, взывающего к Лазарю. Мы взяли бедняжку под мышки и поставили на ноги. Она была легка, как пушинка. — Я стою, стою! — восторженно прошептала мисс Дезессар, но едва мы отпустили ее, чуть не упала. — Это ничего, — объяснил я. — Мышцы одеревенели от длительного пребывания в одном положении. Не бойтесь, сделайте шажок, я вас подстрахую. Поддерживаемая за талию, девушка медленно шагнула, потом еще, еще. Так я довел ее до кресла, куда она опустилась, совершенно выбившаяся из сил, но счастливая. «У меня нет паралича. Я могу двигаться!» — все повторяла она. Внезапно ее хорошенькое личико залилось густым румянцем. Я решил, что это от радостного возбуждения, но в следующую секунду Жени закрыла лицо руками и разрыдалась. «Боже, как стыдно! Этот бесчестный человек подвергал меня таким унижениям. Я думала, он врач. Я делала все, как он говорил. Нет, это ужасно!» Я понял, что она имела в виду. Обычные процедуры, которым она подвергалась в качестве лежачей больной, массажа от пролежней, отправления физиологических надобностей и прочей интимности, теперь показались госпоже Дезессар невыносимо оскорбительными. От мысли о том, как цинично поиздевался Люпен над беззащитной девушкой, у меня сами собой сжались кулаки. «Клянусь, он ответит и за это», — сквозь зубы проговорил я. «Даю слово, мы найдем этого бесчестного негодяя». Однако сейчас было не время предаваться благородному негодованию. «Обхватите меня за шею», — велел я. «А вы, Холмс, возьмите мисс Жени за ноги. Она очень слаба, только осторожней, там содрана кожа. До полуночи четверть часа. Вполне достаточно, чтобы без спешки выбраться наружу и отойти подальше от дома. Даже если Люпен не сблефовал и бомба взорвется, теперь это не страшно, ведь замок застрахован. Ну что же вы?» Холмс и не подумал меня послушаться. Он смотрел на меня, улыбаясь.
«Дорогой Уотсон, я понимаю ваше желание ощутить у себя на шее нежные ручки мисс Дезессар, но давайте не будем подвергать барышню риску простудиться. Мистер Фандорин говорил нам, что раскрыл тайну шифра. Так давайте же, наконец, проверим правильность его гипотезы. Право, жаль губить такой красивый дом».
Бедная Эжени, все еще не догадывавшаяся о нависшей над замком угрозе, мало что могла понять из этих слов, а то, что поняла, истолковала неверно. «Мистер Холмс прав. Не могли бы вы закрыть окно? Мне холодно. И потом, я боюсь, бегонии замерзнут». Она показала на цветочный горшок, стоявший на подоконнике. «Я хотел выполнить ее просьбу, но русский остановил меня.
Погодите закрывать окно, доктор. Прошу потерпеть еще минутку, мадемуазель.
А вам, мистер Холмс, я скажу, что проверять мою гипотезу нам не понадобится. Мсье Люпен сам расскажет нам, где он спрятал бомбу. Масса, дай-ка фонарик». Японец протянул ему электрический фонарь. Фандорин подошел к распахнутому окну, перегнулся и посветил вниз.
«Отличная штука, селок на волка», — сказал он.
Мы бросились к подоконнику. Это было воистину удивительное зрелище. В круге электрического света, весь опутанный сетью, по земле катался профессор Лебрен. Когда мы с Массой закупоривали дом, под каждым окном я установил по силку из замечательной охотничьей коллекции Дезессара-старшего, — объяснил русский. «Я ведь рассказывал, что научился этой премудрости у сибирских охотников. Но выпутаться из такой сетки без посторонней помощи совершенно невозможно. Разве что, если у тебя есть большой тесак».
«Эй, профессор! До взрыва остается 12 минут. Если не хотите погибнуть под обломками, расскажите, где тайник».
Ответом было яростное рычание.
Потом меж ячеек сети просунулось дуло револьвера и грянул выстрел. Мы едва успели спрятаться. — Отличный трюк, коллега,
— с уважением сказал Холмс.
— Мои комплименты. — А что с нашим милым управляющим?
Фандорин оглянулся на японца. Тот кивнул. Теперь я понял, почему Сибата не проявлял особого рвения в погоне за Боско и не захотел гоняться за ним по парку. Азиат знал, что зверь угодил в капкан. Управляющий наретировался через окно, а, стало быть, тоже угодил в ловушку. Оставим господина Люпена, он не в себе. Его самолюбие ущемлено, и он скорее погибнет, чем раскроет нам секрет. Масса сойдет вниз и присмотрит за ним на всякий случай. Мы же с вами проведаем мсье Боско. Надеюсь, он окажется посговорчивее. Затворив окно и прикрыв девушку пледом, мы покинули башню. Сибата отправился сторожить Арсена Люпена, а мы втроем быстро спустились и вышли наружу через служебный ход, благо все ключи от дома были у Фандорина. С неба повалили хлопья снега, ложась на сухую жухлую траву. «Настоящая новогодняя погода», — молвил русский с наслаждением, вдыхая воздух. «Спасибо XIX веку за красивое прощание». А мне было не до снега. Я не выпускал из руки часов и все поглядывал на стрелку. От полуночи ее отделяло всего 7 маленьких делений. Я вдруг понял простую и страшную вещь. Если Боско тоже откажется раскрыть тайну, мы не успеем снова подняться в башню и вывести мисс Жени из дома, как я мог поступить настолько легкомысленно. Завидев у стены под открытым небом подобие темной бесформенной кучи, я бросился вперед со всех ног. Да, это был Боско, как и его патрон, весь опутанный шелковой сеткой.